Молимся, будем начинать. Господь Небесный наш, благодарим Тебя за то, что Ты насытил наши тела, Боже. Мы просим Тебя, вложи в нас бодрость, усердие и внимательность, и дай нам еще дальше продолжить наши рассуждения, Господь, и пусть в наших рассуждениях будет только полезное и назидательное, все пустое, ничтожное, Господь, пусть удалится от нас суету и ложь, удали от нас, Боже, и дай нам истину и назидание, Владыка наш Бог. А мы открываем сердца и уши наши к слышанию Тебя. Аминь. Аминь. Сейчас всем нам будет трудно, вы знаете почему, да? Но это не приговор. Это не приговор. Иногда почему-то даже после обеда все равно не хочется спать, как ни странно. Хорошо, хорошо. Значит, сейчас мы с вами говорим о изучении отдельного слова. Изучении отдельного слова. Между прочим, благовествовать мир можно было бы найти ответ и без другого перевода. Есть параллельное место, Римлянам 10:15. Там цитируется Ветхий Завет. Написано: «Блаженны ноги благовествующих», да? Благовествующих что? Благое. Благовествующих благое. То есть это аналогичный смысл. Ну, это так, попутно. Давайте мы определим четыре таких, как их называть, ну что ли, шага в изучении отдельного слова. То есть, когда вас слово какое-то заинтересовало, то есть, первое буквальное значение слова, в скобочках термин, как мы говорили с вами, да, что термин имеет только одно значение. То есть мы просто смотрим, что это за слово, пытаемся его понять значение. Есть потому, что, допустим, пришел-ушел, там мы особо с вами не загружаемся. Да? А какие-то более глубокие слова, сложносоставные, многозначительные, там проблема. То есть дальше второе, определить использование в контексте. Определить использование в контексте. Третье. Изучить оригинальное значение по возможности. Это греческий, еврейский. По возможности. И четвертое. Тоже по возможности изучить этимологию слова. Изучить этимологию слова, то есть происхождение его. Это тоже бывает интересно, хотя иногда слово настолько от своего происхождения уходит далеко, что узнав о происхождении и ухватившись за него, мы тоже можем впасть в ошибку. Поэтому все нужно с Божьей милостью изучать потихонечку. Когда вы слышите слово «одинокий», «одинокая надеется на Бога», что вы в этом слышите? Нет семьи. Еще. А какая у этого человека душевная составляющая? Что он в душе ощущает? А? Пустоту, говорят. Поддержку нужна. Еще что? Он испытывает одиночество? Смотрите, человек статусно одинокий всегда испытывает одиночество? Христианин пусть будет. Пусть будет христианин. То есть одинокий, незамужняя, не женаты, не обязательно могут испытывать чувство одиночества, если в должном состоянии. Женатые, замужние могут испытывать чувство одиночества, будучи женатыми и замужними? Здесь говорится о статусе или о душевном состоянии? Душевное состояние. Вдова и одинокая, то есть в разряд, мы не говорим деревянный и зеленый. Мы говорим деревянный, металлический, говорим о веществе. Если зеленый, красный, говорим о цвете. Если первое слово идет о социальном статусе, логически, что второе о социальном статусе. Русское слово «одинокий», оно вводит немножко в такое состояние. У нас молитвы время от времени проходят за людей, кто не женаты, не замужем. И вот слушаешь, так бывает, говорится, и вот что все они как бы, ну, все в тоске. Потому что русское слово так себе несет, нагрузку такую смысловую. В английском языке такого нет. То есть и там все это гораздо проще понимается. Значит, сингл слово есть, то есть просто один. Один сингл. Да? Сингл. И lonely – это состояние печали. Одиноких вводят в дом. О чем речь? То есть от того, что одинокого ввели в дом, ему сразу стало не одиноко, да? Где это написано? Александр, ты не помнишь этот псалом? Нет? У нас тут сестры говорили наизусть некоторые места. Найдите это место. Непокорные остаются в знойной пустыне. Помните такой? Жаль, что я его не зафиксировал. 68, да? Прочитай нам, брат. Да. Значит, Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков. Вот мы теперь определили, что слово «одинокий», ну, минимум два термина существует. Одно как о душевном состоянии, второе как о социальном статусе. В Новом Завете мы разобрались, вдова и одинокая. А вот здесь вот одинокие, узники, вот здесь как нам определить, кого вводит Бог в дом? Грустных людей или незамужних, неженатых делает замужними женатыми? Дает им семью. Как? Значит, выше стих говорит о сиротах и вдовах. Да? Это что? Состояние или статус? Статус. Значит, что логически про одиноких дальше? То есть Бог дает семью человеку, у которого нет семьи. Все. Утешает Бог одиноких? Грустных? Да. Речь здесь об этом идет? Нет. А быть в тюрьме – это социальный статус или не социальный статус? Вдова, сирота, незамужний, женатый, заключенный. Когда анкету будете заполнять, если будете сидеть в тюрьме? Осужденный, пишите. Социальный статус. Вот смотрите, есть, можно, конечно, было бы к этому попозже вернуться, но пока вспомнил. Когда вот я вам рассказывал о человеке, который говорит, что вы все буквально в Библии понимаете, вот 6 дней, это 6 периодов, я говорю, ну там не аллегорическая книга это, не аллегорическая. А говорит, почему вы змея тогда аллегорически представляете? Змей это кто был? А? Дьявол? А почему в Библии говорит, что змей? Хитрее всех зверей полевых. То есть это образно говорится, да? Значит, 6 дней могут быть образно. Мы говорим о жанре, Да, то есть мы определяем, как вы написали второй этап, третий, я вам все там продиктовал, нет? Определить. Нет, последнее самое, со словами. Используем в контексте, да? То есть в скобочках не написали жанр. Жанр, ну это зря. Ну, мы перед этим об этом написали. Смотрите, когда мы вдруг исторической книге какому-то событию начинаем придавать аллегорическое значение, что это был змей, был образ дьявола. Правильно сказать? То есть змея не было. Это нам рассказывают образно. Так? Был змей или нет? Когда Ева стояла там, был змей на ногах? Физически потрогать можно было его? Значит, это не аллегория. Был буквально змей. Это не аллегория. Но в змее, через змея, правильно сказал, говорил дьявол. Через ослицу был разговор. Не значит, что ослица была образно существовала. Она была настоящая ослица и заговорила. Здесь змей разговаривал. В то время, может, там вообще все разговаривали. Мы не знаем эти вещи. Это не аллегория. Это буквальная история. Дух Святой в телесном виде сошел на Иисуса Христа. Это не было аллегория, это было буквально событие, и своими глазами мог видеть Иоанн, я не знаю, как про других людей там и написано, но Иоанн видел. Смотрите, когда мы слово с вами изучаем, нам нужно понять жанр, да, в каком литературном жанре это используется, и не торопиться, спешить находить какие-то прообразы. Это вообще очень хитрая вещь, когда люди скатываются на аллегорические толкования. Слово «плоть» сколько имеет смыслов? Какие вы знаете? Первое. Физическое тело. Второе. Греховная природа. Третье. Человеческая природа, скажем, как таковая. Это не говорили ведь, да? Что до этого говорили? Самое первое. Тело, да? Тело в отдельности. Потом греховная природа. А потом человеческая природа как таковая. Еще что можем сказать? А? Всякое творение земное, животное, в том числе всякая плоть, которая дышит. И еще? Ну? Еще есть понятие мышца. То есть прям, что дух плоти и костей не имеет. Мышца и кости. Вот мясо. Флэш. Флэш по-английски. Смотрите, когда мы с вами говорим о том, чтобы нам распять плоть со страстями и похотями, мы что здесь подразумеваем? Мясо, человеческую природу, животных, тело или что-то другое? Греховную природу. Скажите, пожалуйста, история христианства знает такую практику, когда было понятие плоть, термин неправильность трактовано? Когда и в чем это выражалось? Как? Самоистязание. То есть умерщвлять плоть, умерщвлять греховную природу они восприняли как умерщвлять тело. Замуровывались, там, плетьми себя били. Ну и плоть, как греховная природа, зачастую жила, как ни в чем не бывало. А тело в это время, конечно, бедненькое страдало и мучилось. Вот эти моменты, они действительно имеют далеко идущие последствия, потому что, ну, сейчас, конечно, время такое, когда многие люди пользуются уже наработанным опытом, а вот когда люди читали, христианство приходило, они брали эти тексты, читали, термины перемешивали, то там, конечно, было очень, очень часто все грустно и печально. А что вы слышите под выражением, когда, как вы представляете, что понимала самарянка, когда Иисус сказал, если бы ты просил у меня, то, ну не у меня, он сказал, если бы ты у него просила, знала, кто перед тобой, он дал бы тебе воду живую. Как вы думаете, что он слышал? Она. А зачем ее называть живой? То есть Иисус дает нам проточную воду. А? Да, самарянка. Вот она слышит выражение «живая вода». Когда я, русский человек, слышу «живая вода» выражение, я представляю Ивана Царевича, которого убили, ворона, который приносит мертвую воду и живую. Мертвой водой на раны они затягиваются, живой водой на него, чтобы он ожил, в конце концов. Вот что я слышу под выражением «живая вода». Что слышали люди того времени? Вот братья говорят про проточная вода. Кто согласен, кто не согласен, пожалуйста, говорите. Согласны. Хорошо, Мессия говорит, если ты будешь меня просить, я дам тебе проточную воду. Вода, которую можно пить. А в ту в колодце нельзя? Говорит, вот эту воду, кто пьет, возжаждет опять. А кто будет воду пить, которую я дам, не будет жаждать вовек. А что, проточная вода и вот вода в этом колодце, они по-разному утоляли жажду? В Ветхом Завете живая вода, слово использовалось? Где и когда и как? Возьмите живой воды и покропите на жертву. Помните, да? Кто помнит такое? Значит, живая вода употребляется там без всякого мистического смысла и действительно подразумевает проточную воду. Не нужно было взять не откуда-то из ведра эту воду, нужно было взять ее из ручья, из родника. И она называлась этого водой живой. Когда женщина слушает о проточной воде, мы с вами понимаем, что речь идет не о физической воде, она может думать о физической воде, Христос говорит о духовной воде. Почему используется термин проточной воды Иисусом Христом? Нужно было ходить за водой. Но это же спекуляция, сказать человеку, вот ты не будешь больше ходить, она же все ходила потом, всю жизнь. Это она так поняла, а? Ну смотрите, мы говорим живая, мы уже вот так, для нас живая вода, мы так привыкли, уже все знаем, что это Дух Святой. А мы говорим о том, что женщина сидит, стоит у колодца, и она слышит, я тебе дам проточную воду. Ну, которая течет, ее тоже надо же брать, как-то черпать. То есть она имеет преимущество по свежести, по своей такой вот бесконечности. То есть когда мы говорим о емкости, да, это ограниченность. А когда родники, я помню с детства, так смотрю на родник, думаю, вот не заканчивается все, вот бежит и бежит и бежит и бежит. То есть свежесть и бесконечность, условно можем сказать, то есть вот вкладывается смысл, что жизнь, благодать, Дух Святой, который Бог дает, это бесконечное, это свежее, это животворящее. А то, что в мире, оно вот пил-пил, все закончилось, и опять надо чего-то искать и чем-то утешаться. Смотрите, один человек, атеист, я читал эту книжку, почему-то не знаю, зачем я ее читал, он говорит, это в советских временах еще была написана книжка, он претендует на, использует, правильно сказать, культурно-исторический смысл. И пишет такое в книжке. Пришел я в собрание, там, писятников или баптистов, не знаю. Это была Пасха. И вот он говорит, проповедник, и вот Иисус воскресший пришел к этим унывающим, сомневающимся ученикам и сказал «Мир вам». И когда он сказал эти слова, сердца их заполнились великим миром и благодатью и утешением. Ну, в общем, так цитирует. И такой дальше пишет, ну, что он наговорил? Это просто там, на Ближнем Востоке, означает «здрасте». Ну что он из этого нагромоздил целую проповедь? Вот сегодня вы герменевты, что вы на это скажете? Без пяти минут герменевт. Прав атеист или не прав? Почему? Так, но он не там это говорит. А что Иисус дает мир, когда говорит мир вам? Вот мы сегодня говорили о том, что это приветствие, обычное приветствие. У язычников радоваться, у евреев мир вам. Проповедь мы можем строить на этой фразе или нет?
такую? То есть, когда он говорит, только так действует. Ну, этот стих, его можно сюда присовокупить, но вот то, что брат сказал, оно, я думаю, что точнее. Сам Христос в христианское приветствие «Мир вам» вложил уже духовную силу, так скажем. Он не говорит просто «поздоровайтесь», он говорит о том, что вы заходите, вы говорите «Мир вам». Если эти люди достойны мира, мир на них сойдет, если они достойны, к вам возвратиться. То есть Христос показал, что в христианстве это выражение имеет больший смысл, чем просто приветствие. Поэтому атеист не прав. Как мы и говорили, что нерожденный свыше не может толковать Священное Писание. И тот брат, который не знал культурно-исторического контекста, гораздо правильнее проповедовал, чем этот атеист, который знал культурно-исторический контекст. Так и вы сегодня узнаете много и можете гораздо хуже толковать Писание, чем те, кто не слушает лекции. Представляете, как обидно будет, а? Да чего обидно? Субботу все отдали и заблудились. Вот поэтому это предмет очень серьезный, очень серьезный. То есть можно так воспользоваться им, что потом меня обратно позовут, скажут, давай разгребай там, что ты натворил вот здесь с народом Божьим. Они там сейчас толкуют, кто как может. Греческий, еврейский, культурно-исторический контекст. Это не так надо понимать. Проповедников посередине проповеди, представляете, будете переводить, страх стал. А вот нас вот так учили. Брат, что ты такое говоришь? И все. Больше меня тут не увидите, только на членских, когда будем разбирать. Так что это, не употребите это во зло, хорошо? Написано, да не хулится ваше доброе. Игольное ухо. Это что? Легче богатому войти, верблюду войти сквозь игольное ухо, нежели богатому войти в Царство Божие. Ворота какие? А? Ворота в стене, и что? Они были маленькие, большие, что с ним было? Уже, чем верблюд. То есть верблюд не мог войти в эти ворота. А как насчет того, что развьючивали они там их, да? На колени они вставали. Значит, не меньше, чем верблюд? Ну, трудно, но можно. То есть богатому трудно, но можно. То есть невозможно. Верблюду можно, а этому невозможно. Так, вы об этих воротах откуда узнаете? Дополнительная литература, да? Информация о воротах в Иерусалиме, таких, в которые пролазил верблюд, появилась в XI веке с подачи монаха Теофилакта. До XI века никаких упоминаний о таких воротах нет. Я вас специально поймал. Так что вот с этой всей литературой нужно быть аккуратным. Это вообще не страшная вещь, вообще не переживайте. Можно так всего сейчас бояться, не надо. Но понимать, что вот нас иногда так мы что-то узнали, и чувствуем, что на 10 голов выше всех остальных. Кочергой не спустить. Не торопитесь с этим. Вопрос. А мы сейчас дальше движемся. У нас что сейчас? Этапы толкования Священного Писания. Мы сейчас говорим о слове. Да. Обычное игольное ухо. Обычная иголка. То есть невозможно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Просто невозможно. Не надо ни развьючивать, ничего там. Невозможно это просто. А? Конечно. Ну, чтоб нагляднее было. Да, нагляднее. Мы дальше будем говорить об этих. Вы не переживайте, если кто, что и как, это все вообще не переживайте. Это не вопросы такого еретического характера. Шестой этап толкования – изучить комментарии по этому тексту. А пятый не было, что ли, у нас? А этот синтаксический, лексический, он какой у нас? А у меня он пятый. Пропустили. Правильно, пятый. У меня просто тут не этими. Культурно-исторический фон, изучение культурно-исторического фона. Замечательно. Бодрство. Не уснули после обеда? Бывает? А как назовете? Там четыре были для слова относящиеся чисто. Да, это было, относилось к лексико-синтаксическому анализу. Лексико-синтаксический анализ состоит из изучения предложения грамматически и изучения отдельного слова. Изучение отдельного слова состоит из четырех вот этих этапов. Все, это все четвертый. Да, сейчас, нет, эти четыре не к этому относятся. После лексико-синтаксического анализа пятый шаг – изучение культурно-исторического фона. Это лексико-синтаксический анализ, это лексика. Ну, это вот так вот бывает с христианами, с нами. Разобрались или нет все-таки? Все. Кто? Изучение культурно-исторического фона. Первым мы прочитали книгу целиком. Второе, мы выделили логический отрывок, абзац. Дальше мы проводим изучение грамматическое в лексическом и синтаксическом смысле. Дальше культурно-исторический фон. Как мы можем изучить культурно-исторический фон? Жанр там в скобочках мы пробежали, мы потом подробно об этом поговорим, если время будет. Нет, это, да, это в четвертом. Оставьте там, и пусть оно лежит. Откуда мы узнаем культурно-исторический фон текста? Как? Только культурно-исторические справочники. Только там ее узнаем. Разные энциклопедии, все. Это уже сторонняя информация. Ее полезно бывает знать. Там, допустим, мы не можем узнать, когда была написана та или иная книга. Там, автор зачастую не отмечен. Это мы узнаем только уже из исторической книги. То есть то, что Евангелие от Матфея написано Матфеем, откуда мы узнаем? Из названия Евангелия от Матфея. А где Евангелие Матфея написано? За пределами текста Евангелия от Матфея. Это уже написано кем-то, кто изучил, что это был Матфей автор. Также и Марк, и Иоанн. Лука какие книги написал? Деяния и Луку, Евангелие от Луки. Мы узнаем его по двум приветствиям, да, схожим. Хорошо. Значит, мы здесь не будем много останавливаться, это чисто попутный такой момент. Единственное, что снова хочу оговорить, не торопитесь ухватываться за версии. Справочники будут давать вам разную информацию. То есть, если проповедующие, то всегда желательно сослаться и сказать, что есть такой вариант, есть такое толкование. Потому что, допустим, я искал там богиня это, Фамуза, да, женщины, плачущие по Фамузе, один справочник одно говорит, другой справочник другое. И, в общем, ну, какой-то правдоподобный вариант можно избрать, но надо указать, что это версия, предположение. Вот. Есть, допустим, интересная информация, но как ей можно воспользоваться, если бы ты был не холоден, не горяч. Такое выражение, помните? Но как ты теплый, зверну тебя из уст моих. Вот. По-моему, в Женевской Библии я такое встречал. Интересно, не могу это ни утверждать, никак. Просто как вариант того, что вы можете встретить. То есть говорится о том, что в двух соседних городах, Сладики, по-моему, Иераполь и Колоссы, это были два города. В одном городе люди утоляли жажду водой из горных источников холодной, а в другом были горячие целебные источники. И толкователь говорит, комментатор, что здесь речь не идет о очень плохом, там, очень хорошем состоянии, там, мирской или верующий, или ты будь как холодная вода, утоляющая жажду, или как горячий целебный источник, а в Ладикее был водопровод. Когда вода доходила до города, она была такая теплая, вот неприятно вкус. Вот такая информация. Взять ее как за библейское основание нельзя, критически подойти к ней можно, как для рассуждения можно взять. Но вот мы в таком положении с вами, что не можем сейчас проверить вот это все. Понимаете, какая вещь? А можно взять какую-то гипотезу и от нее побежать и выстраивать учение дальнейшее. Мне лично интересно показалось это толкование тем, что ну, всегда как-то немножко грустно становилось от того, что Бог желает нам, ну, лучше бы ты вообще там не знал ничего. Хотя это вроде бы логика библейская. Лучше не знать пути правды, нежели познавшего возвратиться назад от преданной святой заповеди. Но вот услышать, когда вот в целом говорится, что лучше, чтобы человек вот так и так. Или когда тебе говорят, лучше бы ты не знал. Вот немножко так коробило, но в то же время не все, что нас коробит, это значит неправильно. Вот так. Поэтому, когда мы изучаем культурно-исторические комментарии, не надо так хватать их, как спасательный круг. все, ко всему подходить. Мы не считаем культурно-исторические комментарии Библией. Мы считаем комментариями. И все это особенным образом должно рассматриваться. Так, это у нас какой был? Не у нас, а у вас. Пятый. Значит, вот шестой пишите. Анализируем комментарии. Это практически последний такой этап. Никогда не нужно стараться взять комментарии в руки. То есть мы говорили о культурно-историческом здесь фоне. Это когда говорят о царях, какие были, о деньгах, какие были, о ландшафте и прочем, и прочем. А комментарии это уже, где мы рисовали с вами там принципы применения, там кто-то объясняет это местописание. Это тоже очень такая тонкая вещь. И я стараюсь в самом конце, когда уже истощился, условно говоря, все, что мог по этому месту уже вот как мог поработал, ну и тогда смотришь, как кто еще вот это место понимает. Вот если мы будем сразу хватать, то у нас такого самостоятельного мышления даже развиваться не будет. То есть отодвигать надо это напоследок. А в церквях, так вообще, в принципе, если у вас есть разбор слова, вместо комментария можно ваши размышления вынести вообще на служение разбора слова. Здесь служитель и сказать, я вот так-так читал, там читал, вот так-так понимаю, как вот правильно, насколько я понял. Это еще будет лучше. Вот. Ну, а если где-то в уединении, то здесь хорошие комментарии. В принципе, надо тоже их по рекомендации даже желательно иметь. Так, дальше мы, седьмой этап толкования, самый последний у нас, это применение. То, о чем мы с вами говорили. То есть изучили, прочитали, вникли и задаем себе вопрос, как это сегодня я могу это к себе применить. И напишите такой термин для эрудиции «эндемо» – культурные и транскультурные формы поведения. Вот это напишите, и мы «эндемо» – культурные и транскультурные формы поведения. Я одно слово напишу, которое труднее на слух. Транскультурная форма поведения. То есть Библия говорит о вещах, которые поддаются в переводу, к переводу в другую культуру, и о вещах, которые не поддаются к переводу в другую культуру. То есть какой из них, как вы догадываетесь? Эндема – это только евреям. Все, все там осталось и осталось навсегда. А транскультурный, то есть какой-то принцип, какая-то история, мы можем на нее смотреть. Ну, к примеру, закон о ливерате. То есть если у брата умерла жена, то сегодня у нас такого правила нет, что ты обязан взять и замуж жену своего брата. Тем более, если ты уже женатый, как бы это все уже позади. Вот. А какие-то моменты, которые мы читаем, не полагая преткновения под ноги слепому, то есть не ставить подножку слепому, мы вполне в русской культуре можем применить. Да? Надо русским подножки ставить слепым. Евреям, русским, грузинам, татарам никому нельзя. Транскультурная форма поведения. Нельзя. Вот этот момент, когда мы говорим о применении. То есть, в принципе, многие библейские сюжеты, которые кажутся относящимися только к евреям, при внимательном изучении мы можем увидеть в них пользу на сегодняшний день. В этом как бы и заключается глубина изучения. А давайте теперь мы с вами обратимся к литературным жанрам. Это такая интересная вещь, большой абзац, то есть все с этапами толкования мы с вами закончили. Вот литературные жанры. Значит, два простейших литературных приема называются сравнения и метафоры. Можете записать только их название, можете перед ними написать два простейших литературных приема сравнения и метафоры. Очень просто отличаются. Когда говорится, используется прием сравнения, посылаю вас как агнцев среди волков. Или Царство Небесное подобно. То есть, когда используется слово «как», «подобно», это называется сравнение. Метафора, его еще называют, этот прием называют скрытым сравнением. Когда Иисус говорит Я есм хлеб. Сравнивает он себя с хлебом? Он наш хлеб. Что это имеется в виду? Значит, значение метафоры тоже всегда определяется в контексте. Когда Иисус говорит, я есмь истинная виноградная лоза, за виноградной лозой много каких понятий стоит. Там, как садят, где она растет, какие ягоды приносит, что такое грозди. Христос, когда рассказывает, говорит об этой метафоре, мы читаем текст, и мы понимаем, все, что он вкладывает, речь не идет даже, что из винограда делают. Ни о косточках не идет речи. Речь идет о нашей зависимости от него. Как ветвь зависит от лозы, и если она отрезана от лозы, она не может приносить плода, так верующий человек, если не связан со Христом, не может приносить пользы. Все. Не надо говорить так, если Иисус виноградная лоза, на виноградной лозе там такие-то грозди, вот оно растет таким образом и так далее. Хотя там есть очень много интересных уроков, кто занимался виноградной лозой, вот это выращивал и прочее. Но здесь нам подается очень отчетливый, ясный смысл о сравнении нашем со Христом. Хлеб – это пшеница, которую перемололи, там, смешали с водой, положили в печку, потом достали, разрезали и едим. Что из всего этого относится ко Христу? Поддержка жизни. То есть наша жизнь поддерживается за счет того, что мы кушаем. Когда он говорит, я есмь хлеб, он не говорит о том, как пшеницу садят, как ее выращивают, как мелют, как веют, как привозят домой, как дома пекут из этого хлеб, в какую печь кладут. Об этом разговора нет. Хлеб поддерживает жизнь. Поэтому, когда мы встречаемся с метафорой, нам нужно понимать, что там всегда тоже взята какая-то одна грань, которая потом нами используется в истолковании Священного Писания. Есть еще литературный прием, один очень важный, называется «Прообразы и аллегории». Напишите себе это. «Прообразы и аллегории». Вот это очень опасная вещь, мы о ней говорили, когда люди аллегорически толкуют то, в чем аллегория не содержится. То есть, по идее, это такой спорный, наверное, вопрос по этим шести дням, не знаю, я говорю о своей позиции, то есть я никаких проблем не вижу в том, что Богу в шесть дней все создать. Вот, но обвинение тем людям, которые толкуют, значит, вот разговаривал с человеком, помните, вам говорил, он говорит, почему у вас змей образный, а дни необразные? Дни буквально. Вот я объяснял ему, что я считаю, что змей был настоящий. И поэтому есть все основания считать дни настоящими. И Авраама настоящим. Потому что аллегорическое толкование говорит, что Авраам – это душа человека, которая выходит из материального мира, даже говорят, это философ, к миру идеальному, к миру идей, к миру эстетики возвышенного и так далее. Что Авраама не было. Аллегория – это говорит о том, что вот этого всего не было. Но это все лишь образы. Какие такие книги мы знаем в Библии? Вот этого буквально нет, но это видят, и это имеет какое-то значение. Песни песни – это поэзия. Притчи – это сравнение, это поговорки, можем сказать. Откровение и Даниил. Вот это практически, если там редкие только где-то кусочки, вот только две книги, где мы можем толковать аллегории. То есть видит женщину. Она стоит на чем-то, у нее над ней что-то, она бежит. За ней дракон, хочет ее проглотить. Потом он пускает воду из пасти, земля проглатывает эту воду. Она рождает младенца, там даются ей крылья, она куда-то улетает. Этой женщины не существует в природе такой. Понимаете, о чем речь? Когда мы пытаемся извлечь образы, вот разница между образом и аллегорией, что образ – это то, что было реально, и оно для нас сегодня может что-то означать. Где это используется в Священном Писании? Гора Синай, гора Сион. Это реально существовавшие горы? Существующие даже горы. Что нам Библия говорит о Синае? Это образ закона Ветхого Завета, Сион. Благодать, Новый Завет. Дальше, был ли шест, на котором находился медный змей? Существовал. Это не было какое-то видение, это не была какая-то мистическая картина, это были конкретные предметы. Что они сегодня означают? Христос сам как на это показал? Крест Иисуса Христа, и Он распятый на нем. Говорит, как змей был вознесен в пустыне, так вознесено должно быть Сыну Человеческому. Вот разница между образом и аллегорией. Аллегория – это духовная картина существ, личностей каких-то, которые реально не существуют. Они образно. Израиль показан в образе женщины. Дьявол показан, к примеру, в образе дракона. Но нигде мы эту женщину с вами, вот могилу ее нигде не найдем. Праху ее не найти стезей. Но когда мы говорим о змее, Нехуштан несколько сотен лет в Израиле был. Помните, потом уже Иезекия уничтожил. Это был конкретный пример. Это уже прообраз. То есть образ – это когда существовавший человек, предмет или явление, событие служат тем, как бы предзнаменованием, что еще произойдет когда-то в будущем. Это есть и то будет. Аллегория – это просто картина, этого нет. В реальном мире потрогать вы не можете. И такие книги только две – Даниила и Откровение. Змей не был в этом, в Едеме, не был духовный. Он был физический. И шайтан через него разговаривал. Еще один очень важный литературный прием – он используется в Священном Писании в основном, ну хотя вообще-то в литературе также используется, антропоморфизм, напишите это слово, антропоморфизм. Состоит из двух слов, я не буду их выписывать, то есть первое означает человек, антропос. Морфея – это форма. Тоже имеет важное значение в толковании Священного Писания, тоже там с этим связаны проблемы разные. Буквально это формулируется, как мы будем говорить о библейской форме, приписывание Богу свойств человека. Напишите. Приписывание Богу свойств человека. Или характеристик, правильно сказать. Приписывание Богу. Вообще в литературе, допустим, это антропоморфизм употребляется даже в Библии, когда наделяют свойствами живыми, неживые существа, например, камни возопьют. Да? То есть камни не могут петь, кричать. Но вот нам самое важное посмотреть, когда речь идет о Господе. Где вы знаете, какие на память вам приходят стихи из Библии, что Бог как бы ведет себя как человек? Как? Рука не сократилась. Как? Радуйтесь. Раскаялся. Бог пожалел. О том, что что-то сделал. Посмеется. Ноя вспомнил. Вспомнил о Ное, помните? Потом говорит, сойду посмотрю. Великий вопль на Содоме и Гоморру. Сойду посмотрю, правда ли так, как на них говорят. Каким атрибутом Бога, вот то, что мы сейчас с вами говорили, как бы противоречат все эти стихи? Что мы знаем, что, из чего мы знаем, что так, в принципе, Бог не должен был действовать? Скажите. Бог какой? всеведущий, вездесущий, всемогущий, можем, да, здесь писать. И вот мы видим Бога, который как будто бы забыл, как будто чего-то не учел, и теперь он об этом вспоминает, человека создал, потом жалеет, потом утопил, и опять жалеет, что утопил, и говорит, не буду больше топить. И в то же время мы знаем, что ему далеко, все наперед было абсолютно все известно. Зачем нам так говорится? То есть еще не знали, что он всеведущий, всемогущий, да? Потом узнали. Пока думайте, вот такой вопрос. Нам задали на молодежном служении однажды. Иисус прослезился. Помните это место? В английской Библии самый короткий стих. Увидев, как иудеи плачут, Иисус прослезился. На молодежном задают нас вопрос. Зачем он плакал, если знал, что Лазарь воскреснет? Ну хорошо, если бы вот вы знаете, что через несколько минут ваш близкий воскреснет, вы будете плакать? Вы человек? Я, как и все, да? Следующий вопрос возникает. Не важно, что вы не ответили на первый. Эмоции у Бога есть? Эмоции мы относим к антропоморфизму или Бог эмоционален? Скажите, когда у вас проявляются эмоции? Гнев. Когда проявляется? Если бы вы знали все заранее, как произойдет, вот вы пришли домой, знаете, что придете домой, и суп не сварен, муж знает, к примеру. Ну, христианин причем еще такой. Порядочный. Согласитесь, что очень часто гнев от неведения того, что нас ждет. Плач, вот не знали, что это будет, вот произошло, и мы заплакали. Смех. Когда шутка второй раз повторяется, мы уже не смеемся. Если мы заранее знали шутку, реакция на несправедливость. А если эта несправедливость полностью вам подконтрольна, и вы можете ее превратить в справедливость во мгновение ока? Эмоции изменчивы? Бог изменчив? Есть у Бога эмоции? Как? Бог хладнокровен. А, благоразумный? Есть эмоции у Бога или нет? Когда Бог говорит, гневаюсь, раскаиваюсь, радуюсь о вас, это антропоморфизм, он пытается нам объяснить на нашем языке, что с ним происходит, или он эмоционален?
Надо разделить эмоции, как вот просто вот поверхностное, что-то там, тоже пошло обратно. Или это все-таки что-то такое, что очень глубокое имеет смысл, то есть вот реакция на то, что вот возник мир, это хорошо. Там,
вот, прием шемликования звезд. Не Бога.
Ну, просто сама реакция, что это радость. Или, допустим, вот реакция на несправедливость. Не вот такая вот, что меня обидели, а вот именно что это, отношение. Ключевое слово,
любовь – это эмоция? общем, у нас есть в церкви такое средство хоронить вопросы, это отдавать, подумать об этом домой. После этого это все безвозвратно утопает. Это вам пища для размышления. Когда вдруг захочется посерфить в интернете, лучше подумать о таких интересных вещах. Порассуждайте с кем-нибудь. Это будет хотя и умозрительная вещь, но гораздо более полезно и интересно. Ну, такие вещи мы поем. «Плакал великий Бог», к примеру. «Сыночек милый, я по тебе тоскую». Размышляйте просто. А? Ну, Иисус был человек. Да. Но это эмоции, как у человека, проявились. По образу и подобию Бог создал. Поэтому у него должны быть эмоции. Да? Вот это на кого похоже? Вот почему вы знаете, что два кружочка и четыре палочки – это человек? Как вот это вы поняли? А? Вот я, вот это меня всегда удивляет. Знаете, вот кружок, один больше, другой меньше, четыре одинаковые палочки, каким-то чудом все знают, что это человек. Вот что я пытаюсь изобразить человек. Здесь есть подобие, но мы называем его жалким. Поэтому то, что Бог сотворил нас по подобию своему, да, это еще не значит, что вот из-за того, что мы эмоциональны, там, у нас там какие-то вспышки там происходят, волнообразность какая-то, это еще не значит, что он такой. То есть у нас какая-то такая, может, отдаленная в этом быть вещь. А, хорошо, хорошо. Смотрите, к чему, почему нам нужно знать об антропоморфизме? То есть это снимает напряжение, когда люди говорят, как так? Бог все знает. А здесь написано, пойду посмотрю, там, или зачем вот я сам создал человека. То есть здесь Бог просто-напросто говорит к людям на их языке. Представляете, какая трудная задача вообще вот этот мир духовный, который выше наших мыслей, как небо выше земли. И нам как-то надо передать вот эту информацию. Вот муравью мне надо рассказать, почему я не люблю вставать по утрам, к примеру. Представляете, простой вопрос, почему не люблю вставать по утрам, да, не нравится мне, что темно. Вот сейчас нас Пермский край приблизили на один час к вашему краю, к вашему, ну, к московскому, в общем, времени. Вот, будет чуть поприятнее. Вот мне нравится день тьма. Вот мне надо муравью это объяснить. И расстояние между мной и муравьем намного-намного меньше между мной и Богом, чем между мной и Богом. И когда мы спешим сказать о том, что Бог не все знает, не все может, потому что ему приходится там что-то перепроверять, с кем-то бороться, просто одно слово антропоморфизм объясняет это все. Дальше литературный прием по названию гипербола. Гипербола. Состоит из двух слов. Гипер переводится как «за». И боле – бросать, забросить, перебросить. Напишите назначение этого литературного приема, я буду диктовать. Термин используется для обозначения намеренного преувеличения в тексте. Термин используется для обозначения намеренного преувеличения в тексте. Термин используется для обозначения намеренного преувеличения в тексте. Преувеличение с целью передать сильный эмоциональный заряд, чувства и убежденность. Преувеличение с целью передать сильный эмоциональный заряд, чувство или убежденность. Передает сильное чувство, но не отражает фактов. Передает сильное чувство, но не отражает фактов. Знаете в Библии такие слова? Вот когда наши ближние выражаются гиперболически, обычно мы говорим им всякая неправда есть грех. Весьма хорошо, это очень хорошо, то есть там было очень хорошо. Когда говорят укрепление высотою до небес, а потомков Авраама как песку на берегу моря, да? По количеству. Как звезд на небе. Смотрите, гипербола это в еврейском языке используется это выражение, вернее, это такой литературный прием. И если мы берем это как научную статистику, мы с вами попадаем в заблуждение. Попробуйте пересчитать песчинки на берегу моря, потом количество всех родившихся людей, всех христиан, потомков по плоти, по вере Авраама. Я думаю, что песчинок окажется намного больше. Это литературный прием. И нам, когда мы толкуем Священное Писание, обязательно нужно это учитывать. Самый интересный, последний прием – ирония. Ирония. Это метафора, правильно скажем. То есть речь идет о действии, которое аналогично вырыванию глаза духовно. А еще точнее можно назвать это притчей, это расширенное сравнение. Значит, ирония – прием, при котором истинный смысл скрыт или противоречит сказанному. Ирония – литературный прием, при котором смысл истинный скрыт или противоречит сказанному. Есть такое в Библии? На этой фразе некоторые люди строят учение о перевоплощении или присуществовании душ, мы сегодня говорили. Бог, когда Иову говорил о том, что когда все происходило, творение, где ты был, и потом Бог говорит ему, Иов 38:21, конечно, ты, сейчас я процитирую дословно, чтобы не исказить. То есть люди сильно загружаются этим стихом, этой фразой, пытаются понять, что же за этим стоит. И тут сам Бог говорит, не кто-нибудь. Значит, Бог говорит о заре, о том, как он ее сотворил, как она охватывает небо, отворялись ли для тебя врата смерти, видел ли ты врата тени смертной, обозрел ли ты широту земли, объясни, если знаешь все это, где путь к жилищу света и где место тьмы. Так Бог говорит. Дальше Бог говорит, ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. То есть Бог говорит о сотворении мира и говорит Иову, конечно, ты это все знаешь, ты уже тогда был, ты уже тогда родился, тебе очень-очень много лет, ты, конечно, доходил до границы света, до границы зари. И мы читаем эти слова и говорим себе, а что было до того, как меня родила мама? Кто я и где я был? И все объясняется одной простой вещью. Здесь использован литературный прием, называющийся иронией. Противоположный смысл. Это значит, Иов, тебе еще очень мало лет, ты не близко не подходил к этим границам, и тебя тогда не было. Апостол Павел использует этот прием, особенно в послании Коринфянам. Это церковь, с которой у него были очень нежные и в то же время сложные взаимоотношения. Смотрите, 12, 13, например. Второе Коринфянам. Павел говорит, чего у вас недостает пред прочими церквами? Разве того только, что я сам не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Я не был вам в тягость. Извините, пожалуйста. Что это? Это значит, что людям, которым мы не были в тягость, нам надо перед ними всеми извиниться. Так ведь? Братья и сестры, извините, что я у вас сегодня не ночевал, что вам не пришлось там стелить мне кровать, кормить меня ужином, завтра. Простите меня все от души, вот перед вечерей хочу извиниться. Ирония, Павел говорит, это подвиг, я вам жизнь облегчил, да? Это вы называете преступлением, хорошо, извините меня, извините, хорошо. Это сильный эмоциональный эффект. Дальше смотрите, что он говорит в этом же послании, 2 Коринфянам, 10 глава, 1 стих. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас в кротостью и снисхождением Христовым». Есть ирония здесь, нет? «Я Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас кротостью снисхождением Христова». В чем выражается ирония здесь? Читаем 11 стих, 10. Смотрите, так как некто говорит в посланиях, он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочных, таковы и на деле лично. А в первом стихе говорит, я, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас. А в одиннадцатом говорит, мы такие тут и мы такие там. Он цитирует этих людей и говорит, здравствуйте. Вот говорят, что я... Письмами очень с вами строгий, да? Между вами я отважный. Правильно даже здесь было поставить кавычки в этом месте, который лично между вами скромен, заочно против вас отважен. Можно было бы поставить кавычки в этом месте. Он говорит, вы говорите, я отважный против вас. Хорошо, в послании убеждаю вас не властью, убеждаю вас кротостью Христовой. Мы, если не знаем этого литературного приема, берем, Павел же для нас пример, Павел, который для нас пример, он лично между людьми. Здравствуйте, вы все такие добрые, вы все такие благословенные. Как приятно быть в вашей церкви. Как у нас один человек недавно предъявил претензию, говорит, вы приезжайте к нам в Америку, какая чудесная церковь, какой чудесный молитвенный дом, какое чудесное пение. Потом приезжайте в Россию, говорит, а Америка вся развратилась. И мы читаем, а что, Павел такой же был? Лично между вами скромен, заочно против вас отважен. И мы... Берем пример, которого тут нет. Павел говорит в 11 стихе уже буквально не иронически, он говорит, каковы мы на словах в посланиях заочно, такие на деле лично. Мы везде одинаковы, это клевета говорит на нас. Клевета. Вот это очень важный момент. Иов тоже 26 глава, 26, 2 и 3 обращается и говорит, как ты помог бессильному? То есть его друзья, которые сыпали ему соль на рану, не вдруг здесь получают комплимент. Как ты помог бессильному? Это здесь тот же самый используется прием. Вот этот момент нужно учитывать. Распознавать, в принципе, его достаточно легко, и не так часто он и используется. Вот еще, кстати, тоже Иов 12.2 говорит своим друзьям, «Подлинно только вы люди, и с вами умрет мудрость». Мощный комплимент людям, которые сыплют соль на раны, которым до или после он скажет, если бы вы молчали, это вменилось бы вам в мудрость. А здесь говорит, вот кто люди, человек с большой буквы, это вы, мои трое друзей. И вот когда вы умрете, на земле прекратится мудрость. Это, кстати, не повод нам иронизировать друг на другом, братья и сестры. Это средство правильного понимания текста Священного Писания. Вот так. Значит, давайте мы сейчас сделаем перерыв, чтобы логически вот здесь мы с литературными приемами закончили, чтобы другой не начинать. Встретимся с вами Сколько мы делали предыдущий перерыв там, в тот день? 10 минут? Давайте сделаемте полчетвертого встретимся здесь. Сейчас свежий воздух, природа, и продолжим дальше.